микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель Татьяна Полякова. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Лидер республиканской партии Владимир Рыжков. Володя,
здравствуйте. Здравствуйте. Да.
И журналист газеты «Аргументы недели» Олег Утицын. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – заказные убийства. Мы поговорим сегодня о том, как эти убийства возникли у нас в стране, каким образом они совершаются и в чем их философия, какие вещи идейного, философского, конечно, финансового, экономического и другого плана стоят за таким понятием, как заказные убийства. Дорогие наши слушатели, наш телефон прямого эфира – это 8 800 222 12, это бесплатный звонок. Мы ждем сообщения на наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Просим вас подписываться под вашими сообщениями, указывать на ваш город, чтобы мы понимали, откуда вы нам звоните, откуда вы нам пишете. У нас сегодня в гостях Олег Утицын, у которого очень любопытная биография. Это человек, который, когда работал в 90-е годы в газете «Коммерсант», занимался расследованием криминогенной обстановки в городе, в Подмосковье.
И в России в том числе.
И глубоко погрузился в криминальный мир. Правильно, Олег?
Ну, типа того, да.
Типа того, да. Я хотел бы с вас начать. Олег, скажите мне, пожалуйста, какое впечатление сложилось у вас от этого мира? Этот мир, который невозможно уничтожить, он будет всегда...
Ну, по крайней мере, при действующей, в общем-то, политической составляющей в любых странах, да, он будет таким.
Будет таким.
Будет, да, то есть...
Вам приходилось заниматься темой заказные убийства?
Да. Самая интересная история, так сказать, немножко к истории вернусь. Одним из первых эту тему поднял Владислав Листьев, еще живой тогда, когда он как раз вел передачу «Тему». Он пригласил меня на съемки, он работал профессионально достаточно, съемки длились 4 часа, и причем 3 часа из них ушли на то, откуда у нас в России взялось это чуждое нам явление. Из видеофильмов там, из западных и так далее. Это было смешно сначала слушать, потом невыносимо там, да. И в конце концов я не выдержал и говорю, ну извините, тут у вас сидит представитель комитета государственной безопасности, целый генерал, вы у него спросите, откуда вообще у нас заказные убийства взялись там и так далее. Насколько это чуждое явление. Вот. Ну, приходилось сталкиваться, да.
Россия — родина террористов, народная воля и другие, которые... Что такое убийство Александра II? Это заказное убийство, безусловно.
Ну да, то есть там можно провести какую-то, очевидно, скажем так, разделение там, да, там... видов, типов там заказных убийств, да, начиная, скажем так, наверное, самое распространенное, то, что называется бытовые, либо семейные там, да.
Это самое распространенное,
ну, скорее да? всего, да. Вот. Потом, понимаете, ну, была одна волна, это так называемые коммерческие, либо заказные убийства, связанные с пределом сферы влияния. Вот, который там тоже трансформировался, и всплеск приходился, скажем так, по советской стране где-то, наверное, на начало 90-х годов. Вот. И, скажем так, заказные политические убийства, хотя многие эксперты там, да, из силовых структур, правоохранительных органов, они склонны считать, что политические убийства заказные, да, вот в нынешней России. Да. Я не буду говорить, там, например, вот убийство Троцкого, оно тоже было заказанным.
Ну, безусловно.
Вот, что нынешние политические заказные убийства, они все равно так или иначе связаны с деньгами, с переделом денег и так далее. Вот, и это такая градация.
То есть они менее идеологичны, чем финансово и экономично, да?
Ну, исходя, скажем так, из опыта изучения вот этих преступлений, чаще всего, да. Как правило, с идеологией они очень редко связаны, за исключением, наверное, да, вот убийства там Анны Политковской, за исключением вот недоказанного еще, да, окончательного отравления Юрия Чекачихина. Вот, скажем так, здесь уже можно вести речь там, да, о какой-то политике, либо, может быть, о какой-то личной неприязни. Да? Вот. Но чаще всего, когда начинаешь изучать, уже как появляются какие-то материалы там, расследований, да, либо появляется информация дополнительная, все переходит, в общем-то, на деньги.
На деньги. То есть деньги — это основная причина.
Да, так же, как
и в, бытовом плане.
В бытовом плане, и там, в да, раздел там либо наследство, либо там состояние какого-то.
Старовойтова — это тоже деньги.
Старовойтова, понимаете, там я до конца не уверен в том, что по той версии, которую принял суд по убийству Старовойтовой, что эта версия окончательно неясна, потому что там есть очень много белых пятен, по крайней мере, для меня, там, да, на которых вопросы, на которых я не получил ответов там, от следствия и так далее. Речь идет о том, что по некоторым версиям она перевозила достаточно крупную сумму денег.
У нас есть звонок от Анатолия Ивановича из Москвы. Давайте послушаем Анатолия Ивановича. Здравствуйте, Анатолий Иванович.
Здравствуйте.
Да-да, я вас слушаю.
Сегодня вся Россия поминает Галину Старовойтову. Минуточку молчания хотя бы надо и светлой памяти.
Спасибо, Анатолий Иванович, спасибо. Мы тоже ее и поминаем, и вспоминаем. И я помню ее, она была светлая, замечательная женщина. Сергей Митрофанов из Москвы спрашивает, я думаю, что, Олег, может быть, вы ответите на этот вопрос. Есть ли международная статистика заказных убийств?
Я не знаю, международная статистика. Обычно статистику ведут правоохранительные органы в своих странах, да? Они ведут статистику такую. А так, чтобы кто-то мировую статистику подводил, я не думаю, чтобы кто-то этим занимался.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатель, популярный писатель Татьяна Полякова, лидер республиканской партии Владимир Рыжков и журналист газеты «Аргументы и факты» Олег...
«Аргументы недели»
Олег Утицын. Тема нашей передачи – «Заказные убийства». Татьяна, я хотел бы вас спросить, как часто вы используете эту тему в ваших книгах?
У меня есть такой сериал, объединенный одной героиней, условно такой политический детектив, 7 книг вот из этой серии, и там есть и наемные убийцы, соответственно, значит, люди, которые заказывают эти убийства. Ну, где есть политика, где большие деньги, наверное, такие персонажи возникают, потому что я совершенно согласна с Олегом, вот с точки зрения такого обывателя, да, вот мое впечатление от различных репортажей, там, публикаций и прочее. Я могу сказать, что мое впечатление абсолютно твердое. То есть в центре как бы, основная причина всех заказанных убийств – это все-таки деньги. Я думаю, что за идею нас сейчас не убивают.
За идею сейчас не убивают, нет, да? Нет. Давайте послушаем Сергея из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Ваша позиция.
Я хотел бы возразить вот господину, который сказал, что там Старовой там водил, была этим курьером, угу, возила суммы. Да. Но это же, извините, не подтверждено никак совершенно. Не, я очень интересовался, потому что так, ну, пару раз так лично с ней встречался, знаком был. Ну, такого же нет. Ну, нельзя же такое, он гадость такое говорить на человека. Ну, что же вы тогда?
Извините, пожалуйста. Я прежде всего хочу извиниться. Я ни в коем случае не собирался говорить гадости про эту женщину замечательную. Да, я просто привел одну из версий, которая находилась в работе у следствия. А то, что следствие не дало ответ на эту версию, там, ни отрицательный, ни положительный, это, извините, не моя вина.
Юрий Владимирович мне пишет, пожалуйста, расскажите о разнице юридической ответственности между вашими высказываниями в эфире и теми, которые звонят и просятся в эфир и по вечеру. Юрий Владимирович, я думаю, что у нас одинаковая ответственность. Я думаю, это прежде всего человеческая ответственность. И поэтому мы с вами, Юрий Владимирович, ее должны разделять. Иначе было бы странно, что у вас, например, больше ответственности, у меня меньше, или наоборот. А вот Эмиль Викторович звонит из Москвы. Эмиль Викторович, ваша позиция?
Моя позиция такая, господа и дамы. Дело связано далеко не всегда с деньгами. Вспомните убийство президента Кеннеди, отца Александра Меня и последнее убийство Политковской. Так что тут не только деньги. И самое неприятное то, что раскрываются заказные убийства зачастую очень тяжело, особенно заказчики, поскольку тут дело завязано на государственном престиже. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
Я понял. Да. Благодарю вас. Да, да. Спасибо, Эмиль Викторович. Ну, мы попросим на этот вопрос, вернее, прокомментировать ваше мнение Владимира Рыжкова. Владимир, пожалуйста.
Ну, я, прежде всего, не согласен с тем, что есть большое сходство между террором столетней давности и нынешними заказными убийствами. Все-таки 100 лет назад, и это хорошо знают и те, кто любит русскую литературу, и те, кто любит русскую историю, это был идеологически мотивированный терроризм. И когда несколько тысяч чиновников, полицейских чинов, губернаторов, градоначальников, царь, было же покушение еще на премьер-министра Столыпина известное и так далее, и в конце концов он был убит, все-таки там была идеологическая мотивация. Это делали революционеры, которые таким путем стремились обрушить режим. Сейчас я скорее соглашусь с Олегом, что подавляющее большинство заказных убийств имеет самую примитивную мотивацию. И здесь, Виктор, я вот осмелюсь даже оспорить твою тему передачи «Философия заказных убийств» и выскажу свой тезис резко и со всей определенностью. Да нет там никакой философии. Интересы. Большинство убийств, вот, например, мне рассказывали люди сведущие, что убийство Цветкова, губернатора Магаданского, которое произошло вот здесь рядом, совсем недалеко отсюда, на Новом Арбате, перед новоарбатским гастрономом, случилось на почве рыбных квот. Значит, недавнее убийство Фатьянова, это кандидата в мэра Дальнегорска, буквально сколько-то недели три назад случилось, да, значит, он вышел во второй тур, у него были все шансы выиграть, его убили. Явный мотив. Сейчас там, по-моему, задержаны 3 работника избирательного штаба его противника, и найден уже исполнитель задержан, предполагаемый, по-моему, в Иркутске или в Красноярске, вчера арестовали. Там, скорее всего, прямой политический мотив, то есть убить прямого политического конкурента, тем более, что мы же все понимаем, что сейчас власть очень часто является одновременным бизнесом, и пост мэра, например, дает огромные возможности для обогащения. И в отсутствии полноценного, так сказать, парламентского контроля, в отсутствии полноценной свободы слова, власть очень легко конвертируется. И, кстати, в отсутствии независимой судебной системы и эффективно действующей милиции и прокуратуры, власть очень легко и конвертируется в деньги. Но хочу отдельно подчеркнуть, что есть чисто политические убийства. Я хочу это подчеркнуть. Я убежден, что... Причем я это говорю в значительной степени эмоционально, потому что почти всех, о ком мы сегодня говорили, я знал лично. Некоторых я знал очень хорошо. Например, я очень хорошо знал Сережу Юшенкова. Я очень хорошо знал Юрия Щекочихина. Я очень хорошо знал Галину Васильевну Старовой. Это вот сейчас, когда была перебивка рекламная, я говорил о том, что я с ней разговаривал за несколько часов до смерти. Я в тот день вел заседание Государственной Думы, как первый зампред. Вот. Она подошла ко мне с какой-то просьбой подписать какую-то бумагу. Я, естественно, подписал, не читая, потому что мелкий был вопрос. И потом я узнал на утро, что ее в этот день убили. То есть она сказала, я сейчас еду в аэропорт, я лечу в Питер, мне вот нужно там бумажку подписать какую-то и так далее. Поэтому я знал Володю Головлева и так далее. То есть многих людей, которые ушли, которых убили, я просто знал. И я говорю со всей определенностью, что есть в России заказные политические убийства. И Старовойтова – это заказное политическое убийство. И Политковская – это заказное политическое убийство. И Щекочихин – это заказное политическое убийство, потому что Юрий тогда, как все знают, расследовал дело трех китов, которое сейчас уже даже официально признано, что все было. Была контрабанда мебели, были высшие ФСБшные милицейские чины, которые за этим стояли. И, кстати, они не понесли до сих пор никакой ответственности, кроме увольнений, там, снятия с работы, перемещения и так далее.
Я может быть так коротко
резюмирую свою главную мысль, что да, в значительной степени Россия сегодня криминализирована. Подавляющее большинство, я думаю, что Олег согласится со мной, это чисто коммерческие убийства, связанные с переделом рынков, бизнесами и так далее. Но есть убийства журналистов, политически мотивированные, и есть убийства политиков, политически мотивированные. Но даже за этими убийствами, как правило, стоят какие-то интересы. Либо желание скрыть истину, как в случае с журналистскими расследованиями, либо желание убрать конкурента, как в случае с вот этим кандидатом в мэры, либо просто какая-то зоологическая ненависть, которая, на мой взгляд, была по отношению к Галине Васильевне Старовойтовой, там, у определенных кругов, которые просто таким образом хотели с ней рассчитаться за ее жесткую, критическую и последовательную позицию.
И то же самое можно сказать о Политковской, правда?
Конечно, Политковская, просто она настолько, значит, у нее было столько врагов. Она ведь писала о преступлениях силовиков в Чечне. Она писала о преступлениях самих чеченских формирований там. Она писала о Нордосте. Она писала о Беслане. Она занималась, может быть, не очень часто, но ей доводилось заниматься и коррупцией в высших эшелонах власти. То есть у нее врагов были тысячи. И как раз, мне кажется, сейчас это главная проблема для следствия, это определить, кто именно. Потому что врагов были тысячи, а так как в России жизнь копейка по-прежнему, и большинство заказных, я думаю, здесь Олег гораздо лучше может дать статистику, большинство заказных убийств не расследуется до конца. То есть это означает, что заказчик чаще всего остается безнаказанным. Стоимость убийства, я не знаю, я не специалист совершенно, но мне кажется, что она не так велика в России.
Но она какая-то вообще копеечная.
Я просто не эксперт в этой сфере.
Тут все зависит, скажем так, если говорить на нынешний день, либо на те дни, когда все это входило в моду, там, да, конечно, цифры несопоставимы, но речь может идти там, да, о бутылке водки, там, например. Исполнителем, да, и заканчивая там десятками там или сотнями тысяч долларов, в зависимости от фигуры там, да.
Я вот когда я говорил о философии заказного убийства, я думаю, что Татьяна, как моя коллега, понимает меня, наверное, очень тонко в этом смысле. Я думаю именно о том, о чем ты сказал, что жизнь копейка, да?
Да? Да. Откуда?
Давайте поднимем тоже нравственный момент.
Я с тобой просто спорил, да. Потому что мы все знаем, вот сейчас юбилей Достоевского, мы все читали и перечитывали «Бесов» Достоевского, да? Это, там было ритуальное убийство.
Да.
Это была как бы жертва, да. Значит, как бы на алтарь идеи определенные, да? Нынешнее убийство, там никаких никто, так сказать, идей, как правило, нет. Там просто вот конкретный интерес, конкурент, противник, критик, журналист. У нас, кстати, больше 130 журналистов убито за последние несколько лет. То есть это одна из самых опасных профессий.
Для меня, например, опять-таки, как для обывателя, да, и в большей степени, конечно, как для писателя-детективщика, да, меня совершенно не волнует, там, есть идейная подоплека в убийстве или нет. Для меня убийца, он убийца, да.
Конечно.
И пошел он на убийство человека, там, из идейных соображений или вот из-за той самой пресловутой бутылки водки. Для меня разницы никакой, потому что, в общем, с этим все понятно, я думаю. А вот вообще ситуация, мы не зря все внимание обратили на вашу фразу, что жизнь человеческая копейка. Действительно, понимаете, вот эта вот легкость, с которой стремятся разрешить любую проблему, да, и даже когда речь не идет там о каком-то там, я не знаю, заводе или там, я не знаю, каком-то
или политической партии,
да, или там да. о чем-то таком, да. понимаете, глобальном, да. А действительно, вот муж с женой поссорились, цена вопроса «Жигули», и, значит, жена нанимает там какого-то киллера, и вот вам, пожалуйста, заказное убийство, да, то есть бред абсолютный. Откуда это? И опять-таки вот сейчас произнесли вы фамилию, значит, Федора Михайловича Достоевского, понимаете, там Раскольников убил, но он это все выстрадал, понимаете, и то наказание, деньги, и то наказание, которое он сам на себя было. Возложил,
и
да?
И наказание конечно. Было не то, что его послали на каторгу, а то, что он замучился.
И он возложил ее на себя сам, то есть никто его еще там за руку не поймал, и Смердяков еще пока ходил вокруг и около, да, Свидригайлов, извините, ходил
кстати
вокруг
говоря,
и около.
И Смердяков тоже к этому
он уже,
в другом романе причастен.
Этот грех начал искупать, да? А о чем мы можем говорить, как мы можем сравнивать, например, сегодняшние отношения к убийству, да? И я считаю, что это все как раз вот со времен террора и со времен, наверное, гражданской войны.
Сталин говорит, есть человек, есть да, проблема, нет человека,
когда
нет
люди действительно вот абсолютно не задумываясь...
Знаете, я чуть-чуть, извините, да. что прервал вас, там чуть-чуть попытаюсь на землю вернуться, потому что я вспомнил сейчас случай один где-то 3-летней давности примерно, который в Зеленограде произошел там. Жена заказала своего супруга из-за ревности. Вот это, скажем, о духовной составляющей. Вот. И, скажем так, к счастью или не к счастью, потому что тут нельзя говорить не к счастью, там, да, существует просто даже в криминале существуют иногда свои парадоксы. Вот, типа заказчиками выступили сотрудники правоохранительных органов, которые живого мужа сфотографировали как убитого, там, да, предоставили доказательства, то есть фотокарточку, там, что-то, uh-huh. кольцо какое-то с него, что-то такое, вот, чтобы потом ее задержать. Но они ее не задержали сразу, она очень расстроилась, пошла другим абонентам, то есть вот ее духовные муки ее настигли, она просила, чтобы ее убили тоже, потому что она не могла себе простить, и те ее скинули там с крыши многоэтажного дома. Вот вам Достоевский сегодня, извините.
Нам надо сейчас уже выходить на краткую сводку новостей, мы вернемся к этой нравственной теме. Скажу, что сегодня в 21 час и в воскресенье в 2 часа ночи слушайте повтор программы «Дороги свободы». Она посвящена 50-летию венгерских событий. А мы на волнах «Радио Свободы» ведем передачу «Энциклопедия русской души», которую организую сегодня и, как обычно, я, Виктор Ерофеев. У нас в гостях писатель Татьяна Полякова, лидер Республиканской партии Владимир Рыжков и журналист Олег Утицын. Тема нашей передачи – заказные убийства. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Грозном совершено нападение на сотрудников МВД Чечни. Их обстреляли из автоматов. Двое получили тяжелые ранения. В Чечне задержана группа боевиков, участвовавших в нападении на сотрудников мордовского ОМОНа 7 ноября. Сегодня в Мордовии хоронили погибших. В 23 городах Подмосковья прошла массовая акция протеста против игорного бизнеса. Союз НАТО осудил намерение властей самопровозглашенной Республики Южной Осетия провести в воскресенье референдум о независимости от Грузии. С осуждением выступили также США и Евросоюз. Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Ларджани проводит встречу в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Тегеран готов рассмотреть предложение Москвы обогащать уран для его ядерной программы в России, но не намерен сворачивать эти работы на своих объектах. Американские военные объявили о пересмотре стратегии в Ираке. По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», пересмотру также подвергнется стратегия в Афганистане и других горячих точках. Палестинское правительство национального единства может быть создано уже к концу ноября, объявил глава палестинской автономии Махмуд Аббас. США назначили вознаграждение в 50 тысяч долларов за информацию об американском военнослужащем, похищенном 3 недели назад в Багдаде. Переговоры в Ливане, призванные предотвратить политический кризис в стране, прерваны. Радикальная группировка «Хизбаллах» и ее союзники требовали для себя больше постов в правительстве, где доминируют антисирийские партии. Заместитель генерального секретаря ООН Ибрагим Гамбари, находящийся в Мьянме, бывшая Бирма, встретился с лауреатом Нобелевской премии мира, лидером демократической оппозиции Аун Сан Су Джи, который вот уже 11 лет находится под домашним арестом. Незаконным назвал Иран международный ордер на арест своего бывшего президента Али Хашими Рафсанджани. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Всем пламенный мой привет. Сегодня у нас в гостях популярная писательница Татьяна Полякова, лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков и журналист газеты «Аргументы недели» Олег Утицын. Тема нашей передачи – заказные убийства. Звоните нам. Наш телефон 8 800 222 12. Пишите нам на пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». У нас много звонков. Лидия Григорьевна из Петербурга, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, конечно, тема совершенно ужасная, и такое количество заказных убийств, как у нас сейчас, наверное, нет нигде ни в одной стране. То есть произошел возврат, по-моему, в Средневековье, когда убийство человека – это простое телодвижение. И вы знаете, мне очень
это
огорчило.
Пушкин сказал, Лидия Григорьевна, вы точно процитировали Пушкина. Пушкин сказал, простое телодвижение, молодец.
И вот меня огорчило, если не сказать возмутило, высказывание госпожи Поляковой по поводу того, что все сводится к деньгам. Понимаете, ни в коем случае нельзя валить это в одну кучу. Я совершенно согласна с Владимиром Рыжковым, который, к счастью, это сказал, о том, что... Это, конечно, убийство и Старовойтова, и Политковской, и Щекочихина, и Меня. Это, конечно, политические убийства. И самое ужасное, что уничтожают, я думаю, это власть делает, конечно, самых прекрасных, самых чистых и замечательных людей, цвет нации. Это чудовищно.
Понятно. Лидия Григорьевна, спасибо вам за звонок. Я думаю, что Татьяна имела в виду все-таки другое. Мы суммировали в тот самый момент именно в чем причина большого количества
огромного количества
заказных убийств, да. И здесь вот тоже, ведь можно было сказать, и Олег выступил так более-менее легкомысленно, сказал, что в основном это бытовуха, ну, бытовуха, так ладно, но так это же как бы, это низ пирамиды,
ну,
да,
извините,
Олег?
Там, да, я просто там, наверное, скажем так, зрачок замылся, погряз в теме, я приношу свои извинения. Вот. Но я вот что хочу сказать, там, да, большое количество. Вот во времена алюминиевого передела, который в России, слава богу, закончился, да, извините меня, порядка 300 заказных убийств было среди предпринимателей. Понимаете, эту цифру, я не думаю, что кто-то специально, например, Министерство внутренних дел там, да, подытоживал. Или нет. Вот. ФСБ, насколько я знаю, там собирали данные оперативные, отслеживали это все. Ну, так сказать, на этом все и кончилось.
Почему, Татьяна, почему так дешево стоит жизнь в России? Ваше мнение?
Ну, я думаю, что я уже повторяюсь, что, наверное, это вот наши недалекие времена, когда, в общем, ну, жизнь человеческая ничего не стоила, просто потому что, ну, не сошлись в идеях или еще в чем-то не сошлись, да просто мешает, да. У Зощенко был там прекрасный рассказ, когда человек в трамвае ездит и говорит: мужчина, замолчите, я вас сейчас застрелю. То есть, понимаете, вот эта степень отношения вообще одного человека к другому. Это, конечно, страшно, и нам кажется, что мы каким-то образом вот от этих времен отошли, но, наверное, где-то вот это вот в подсознании у нас осталось, что действительно самый такой, наиболее простой способ, да, вот такое решение самое простое, не надо распутывать узел, вот разрубил его и дело с концом. Конечно, это... И странно, и страшно.
Александр нам пишет: считаете ли вы заказными убийствами десятки миллионов людей при Сталине по 58-й статье, прикрываемой решением так называемых пресловутых троек?
Володь. Ну, конечно.
Безусловно. Дело в том, что есть ведь даже квалификации, значит, Нюрнбергского трибунала, где говорится о том, что если какая-то группа людей или какой-то человек преследуется не за то, что он сделал, скажем, совершил какой-то проступок или преступление, а за то, кем он является, например, евреем, цыганом или, как, например, у нас сейчас грузином, то это не что иное, как дискриминация. Это не что иное, как государственный террор. И если у нас, причем почему-то все говорят при Сталине, но это началось при Ленине, это началось еще в декабре-ноябре 18 года, и первые концлагеря были созданы уже в начале 18 года.
Господин Тухачевский, кстати.
Да раньше, еще раньше, раньше. Одни из первых решений советской власти были о создании концентрационных лагерей и ВЧК. И первый террор красный был поручен Дзержинскому после покушения на Ленина. Фанни Каплан, это же надо знать. И преследовались люди группами, например, буржуазия, священники и так далее. Это все известно.
И система
заложников. Бывшие офицеры царской армии просто преследовались не за то, что они были антисоветчиками, а по факту принадлежности, например, к сословию священников. И по разным оценкам, через ГУЛАГ прошло до 20 миллионов человек. И миллионы там погибли. Но я хотел бы сказать еще о том, что у нас и сегодня жизнь копейка. Ведь я вот недавно встретил такую страшную цифру, что через Чечню за две войны прошло более миллиона молодых российских мужчин. Там в виде милиции или ОМОНа, или вооруженных сил, или разведки и так далее. Что такое миллион людей, которые прошли через эту войну? Войну, где были ковровые бомбежки городов, войну, где разрушались города и села, войну, где убивалось мирное население. Но у них очень многих, мне кажется, просто ценность жизни девальвирована, просто потому, что они прошли через этот опыт. А еще большинство афганцев жило, я имею в виду тех ветеранов афганской войны, которые были там с 79 по 89 год, их же сотни тысяч, миллионы. И больше, у нас около миллиона, Олег меня поправит, у нас чуть-чуть цифра плавает, но обычно у нас стандартно около миллиона в местах лишения свободы. Значит, мы все понимаем, какова цена жизни в местах лишения свободы в России. Там заточка или все что угодно, и человека нет. И уголовники как расправлялись, так и расправляются с людьми. Это происходит сегодня, это произойдет завтра, это было вчера и так далее. Поэтому у нас действительно, я думаю, что Татьяна права, что у нас очень тяжелое историческое наследие в этом смысле. Почти всегда мы находимся в состоянии войны, или внутренней, или внешней. Почти всегда у нас очень раздутая, значит, система, значит, тюрем, ссылок, так сказать, лагерей и так далее.
Потом исчезло понятие греха, понимаете?
Гражданская война, значит, борьба с религией в течение почти целого столетия, так сказать.
Разрушение всех духовных ценностей.
Разрушение семьи как института, разрушение там, церкви как института, разрушение государства как института. Ведь то, что же было, это не было.
Павлик Морозов как герой,
государство — это то, что действует по закону. А то, что было у нас, это была произвольная, значит, террористическая власть. Поэтому, конечно, и, к сожалению, вот сейчас, когда мы говорим о новой России, да, то тут Олег, я думаю, гораздо лучше специалист, чем я, то, что происходило в 90-е годы, когда криминал просто вышел на авансцену и делал все, что хотел, и не только алюминиевые переделы, были любые переделы, молочные, магазинные переделы, все это было, и это продолжается сейчас, и по-прежнему Татьяна совершенно права. Один из самых распространенных способов победить в конкуренции – это убрать конкурента. Вот я просто, извините, вот вчера с одним разговаривал, своим приятелем, он занимается бизнесом. Да, чтобы не пала даже тень подозрения на него, я вообще даже не буду намекать, из какого он региона, он не москвич. Вот он сейчас хочет расширить бизнес на несколько новых регионов. Пришел ко мне с просьбой, которая в нормальной стране показалась бы странной. Он говорит: слушай, дай мне каких-нибудь своих знакомых в этих вот регионах, потому что если я туда пойду, то наверняка там что-то будет происходить. Или криминал на меня наедет, или власть на меня наедет, или кто-то. То есть он знает, я говорю: а у тебя как, ты всегда, когда заходишь в какой-то новый регион? Говорит: всегда. Или, говорит, бандиты, или власть. Причем, говорит, власть в последние годы хуже, чем бандиты. Ну, по методам и по степени угрозы.
А потому что предел сфер влияния.
Совершенно верно. То есть невозможно просто зайти и заняться бизнесом. Ты всегда, заходя в какой-то новый регион со своим бизнесом, ты всегда рискуешь, что тебя застрелят там или сожгут машину. Или
Олег,
что-то.
А вот расскажите, пожалуйста, вот технически, как происходит заказное убийство такого, ну, скажем, высокого уровня? Ну, ладно, там не муж и жена, да, подрались. А вот как это случается?
Ну, я вам сейчас приведу один из примеров, там, да, скажем так, говорим об убийстве там одного известного деятеля 90-х годов. Но я прежде всего хотел сказать вот насчет миллиона людей, которые прошли через Чечню, да, и про афганский опыт. Понимаете, была принята такая установка там, да, в Министерстве обороны, это, скажем так, обкатка личного состава вооруженных сил. То есть, когда, например, офицеры там должны меняться там каждые 2 года, там, да, сейчас в Чечне там каждые 3 месяца должен меняться личный состав для того, чтобы личный состав накапливал боевой опыт, там, да, опыт ведения боевых действий. Вот. А вот дальше, куда люди с этим опытом деваются, понимаете, у нас они, как правило, там трудятся в частных охранных предприятиях. Угу. Частные охранные предприятия...
Миллион человек когда... трудится у нас по стране.
Вот к вам как раз это миллион.
Вернее, 2 миллиона армии, 2 миллиона МВД, 500 000 ФСБ с пограничниками и 1 000 000 в ЧОПах. 5 000 000 силовиков.
Дальше, то есть продолжение их жизни после войны, после того, как они отработанным товаром становятся, но тем не менее, они имеют опыт ведения боевых действий, там, да, и некоторые умеют стрелять хорошо, и, как правило, больше ничего этого не имеют, они оказываются ненужными, да, то есть, пожалуйста, есть у нас рынок рабочей силы, там, да, на, вот, скажем, на этом поприще, там, да, заказных убийств. Вот, это раз. Два, там, пример из личной жизни, когда один из моих знакомых офицеров, закончивший военную академию, полковник, он пришел ко мне, просто человек, который воевал в Афганистане чуть ли не с первого дня, там, да, он просто говорит, слушай, устрой меня, говорит, куда-нибудь ты общаешься с криминалом, там, да, устрой меня куда-нибудь наемным убийцей, говорит, потому что это невозможно работать. Ну, слава богу, не стал его устраивать наемным убийцей, устроил его в бизнес, там, более-менее у него там все началось. Вот. А по поводу техники исполнения, ну, бывают различные казусы, да. То есть, например, был такой знаменитый деятель Тарик Вантришвили, вот, фигура, скажем так, неоднозначная. Человек, который мне лично пообещал в кабинете главного редактора газеты «Коммерсант», у него на глазах, там, при свидетелях и так далее, вот, вырезать мою семью всю, там, ножом мне по горлу водил, вот, пообещал убить, потом, в общем, как говорится, не успел, его убили, вот, но дело в том, что я встречался в тот период с представителями криминала, скажем так, да, включая самые верхушки криминала, и пытался добиться от них мотивации их поведения по отношению к этому человеку, то есть почему они боялись, мне было непонятно. Несмотря на то, что человек имел судимость за групповое изнасилование, то есть, что, скажем, по воровским понятиям, это, в общем-то, они общаться с ним не должны были. Он сделал прекрасную вещь, создав фонд помощи спортсменам, да, это замечательная вещь, потому что, опять-таки, те же спортсмены, которые тоже стали отработанным материалом и выброшены там, да, то есть собирал деньги для них, но вся, это было бы замечательно, если бы не одно маленькое «но», там, да, просто вот этот фонд, созданный Атари Витальевичем, да, он стал одним из просто легализованных видов общака, которые потом начали развиваться и так далее. Вот, и Атари говорил при жизни, еще у него была такая фраза любимая, что обо мне нужно писать либо хорошо, либо ничего, а то ведь спортсмены, они как дети, убьют кого-нибудь, не заметят. Вот. То есть, знаете, вот, да. Причем, понимаете, как вот обычно хорошо или ничего, это как это принято о ком говорить.
Ну, да? Понятно, есть, да.
При жизни такие слова.
О покойниках, да.
При жизни такие слова, в общем-то, не надо было произносить. Ну вот, и когда я спрашивал, скажем так, у представителя верхушки там, преступного мира, говорю, а почему вот у вас то чего вы его боитесь, там, что его там девятка охраняет, там, да, представители госбезопасности. Чего вы его боитесь, чего вы там с ним не разберетесь? Он сказал, разберемся, говорит, с ним говорит, успокойся. Вот. И когда его убили, скажем так, мой собеседник позвонил мне и просто спросил, говорит, ты вот сам. Довольны? Я говорю, довольны. А через 15 минут мне позвонили ребята из редакции, которые сканировали милицейские переговоры. Вот, и сказали, только что прошла информация оперативная, что убили только что Атарика. Я говорю, я знаю. На следующий день мне предложили встретиться с исполнителем, но я, слава богу, от этого отказался, да, от этой встречи. Но, по крайней мере, по той информации, которую мне мои визави там передали. Они сказали, что опять-таки вот эта ирония судьбы парадоксальная, что человеком, который его убил, был мастер спорта по биатлону, и через день после убийства он покинул Россию. То есть спортсмен оказался тоже.
Да, как раз нас тут спрашивают, из кого, из какого круга, из какого класса вот вырастают эти киллеры. Ну, вот это довольно исчерпывающий ответ. Давайте послушаем тоже наших слушателей. Нам Юрий Владимирович дозвонится из Волжского. Юрий Владимирович, ваше мнение по поводу нашей темы?
Тема актуальная, потому что у нас происходят не только убийства физические, но и убийства экономические. Вот в чьих интересах, где поискать заказчиков убийства, скажем, наших десятков, сотен солдат в Чечне? Разве у нас не происходит экономического убийства населения, подавляющего с помощью цен на коммунальные услуги, за отопление, за обучение и так далее? Разве та молодежь, которая не может оплатить своего, скажем, образования при нынешнем, я бы сказал, фашистском строе, не пойдет ли она действительно в киллеры для того, чтобы добыть себе деньги на образование и так далее?
Понятно.
Вот этот вопрос бы надо бы тоже
обсудить. Юрий Владимирович, спасибо. Хорошо. Тем более, что тут еще пришел другой вопрос Владимиру Рыжкову, поэтому я думаю, что я попрошу Володю ответить сразу и на ваши соображения, и на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, вопрос Рыжкову. Кто не хотел, чтобы Анна Политковская попала в Беслан? Вам не кажется, что эти же люди ее убили? Борис Леонидович.
Ну, это известная история, когда она выпила какой-то странный чай на борту самолета, и после чего она, по-моему, на два дня попала чуть ли не в кому, ее еле откачали. Насколько я знаю, этот эпизод, может быть, Олег лучше знает, он так и не был расследован. Она его описала в своих статьях, но крайних там не нашли. Вот. А предполагать я не могу, потому что мы подпадем под ту самую юридическую ответственность там,
за
клевету и за экстремизм. Да. Хотя я думаю, что мы догадываемся, в чьих это было интересах. Я хотел сказать еще об одной вещи, может быть, которую мы пока не упоминали. Это атмосфера в стране. Вот я всегда вот с интересом пытаюсь понять, чем мотивируются руководители госканалов телевизионных, которые подавляющее большинство сериалов, идущих сегодня в стране, как раз посвящены нашей сегодняшней теме. Да? Это киллеры, это, значит, бандиты, это бандитский Петербург там, и так далее, и так далее. И вот,
эрематизация этой
да,
темы,
и это идет в прайм-тайм просто, понимаете, и это смотрит вся страна, и самые большие рейтинги у этих вот сериалов. Я просто не знаю, я вот как бы тоже, как и Виктор, как и ты, как я думаю, мы все, мы бываем в разных странах периодически, да, но я не могу себе представить ни одну демократическую страну, где годами в прайм-тайм...
Ты скажешь, как правильно, Татьяна, какая страна, такие...
Я понимаю,
а
если бы это были частные каналы, да?
Нет, показывать сладкие сказки людям, которые живут в такой стране?
Я противник цензуры, я всячески сторонник
свободы
слова.
Ну, о чем мы тогда говорим?
Мы говорим о том, что на госканалах...
Какое время такие песни?
Нет, извините. Нет. На госканалах с утра до вечера идет совершенно одно и то же. Бандиты, киллеры, бандиты и так далее.
Это
в условиях, когда у нас телевидение государственное. Все практически. Первый канал, второй канал. НТВ принадлежит Газпрому, ТВЦ принадлежит правительству Москвы фактически и так далее. То есть, мне кажется, что в значительной степени вот эта жизнь копейка, это еще результат общественной атмосферы.
Давайте
в стране.
Просим.
Я вам отвечу только так. Вот мое впечатление, как зрителя телевизионного, да, что мы все клоуны. И страна у нас клоунов, потому что я как не включу передачу, там обязательно какой-нибудь юмор по всем каналам.
Да, а потом
одно и
сериал.
То же, понимаете? Да. Вот это вот мы
сериал.
Прыгаем, веселимся и прочее. Поэтому, на самом деле, если судить по телевидению, у нас страна очень благополучная. То есть люди, которые могут себе позволить, романтизировать, если угодно, вот эту вот всю сферу. Фильм «Бригада» может появиться только после того, как все это уже ушло, как есть некая дистанция вот того времени и сейчас, да, когда мы можем сказать, что в сущности неплохие ребята, вот просто жизнь так повернулась и прочее. Вот в тот момент, когда все это происходило, сделать такой фильм совершенно невозможно. А по поводу сериалов я вам скажу, что это наша жизнь. И люди, естественно, им интересно именно то, что сейчас в стране происходит. И сколько бы мы ни говорили, что да, да, вот очень, ну, я не знаю, там, низкий уровень культуры и все что угодно, пока вот это в стране все происходит, мы все это будем видеть на экране.
Жизнь можно показывать под разным углом.
Значит, можно,
в одном,
а зачем?
В одном, как зачем?
Нет, это уже политика.
От угла зрения зависит атмосфера в стране. Потому что если в фильме показан, там, да, во всех известных фильмах, что ты берешь пистолет и убиваешь всех черномазых, да, значит, и ты классный парень. Это один взгляд, так сказать, на ситуацию. Другой взгляд, который показал Достоевский. Вы знаете, описывали примерно одно и то же, криминальные события. Но взгляд был разный.
Я задаю
вопрос не об описании криминальной обстановки в стране, ради бога, это можно описать, а об угле зрения, о том, что на госканалах это, в общем-то, подается как норма. Как норма жизни.
Я не могу сказать, что на госканалах показывают бандитов как каких-то, я не знаю, там положительных персонажей. Я этого не вижу.
Господа, мы сейчас просто перекинемся в эту самую проблему телепродюсирования, понимаете? А тут все очень просто. Извините меня, пошли каналы, которые сделали рейтинги и принесли прибыль каналам, вот и все. И пошел массовый заказ. Все, больше ничего
не так. То есть это не заказное убийство, но на самом деле духовное
убийство. Это
духовное убийство, которое...
Об этом я говорю, потому что если бы это было на частном канале, я бы еще мог как-то понять, да, рейтинг, деньги. Но извините, когда речь идет о госканалах на 100%, вот я задаю вопрос.
Госканалы же тоже деньги зарабатывают.
Ну, извините, конечно, мы им даем деньги из бюджета, причем огромные, сотни миллионов долларов.
А реклама-то им не из бюджета идет,
извините. Ну, вы знаете, у нас сейчас парламент, Татьяна, ни зачем не смотрит. У нас сейчас такое время, что парламент временно отошел от дел. Парламент временно отошел от дел.
У нас Илья Московский спрашивает, Рыжкова, а у вас есть враги, Володь?
Ну, конечно, есть. Да, я сталкивался с угрозами, причем с достаточно серьезными, к сожалению.
Мы слушаем Владимира из Ставрополя. Владимир,
здравствуйте.
Да, ваша позиция.
Дело в том, что вот наша страна сейчас переживает огромный системный кризис. Вот. Это очень, кстати, толковая передача. И о философских корнях этой нашей ситуации, нам интересно бы не только поговорить, а интересно бы, чтобы занимались профессиональностью философов и доискивались корней. Дело в том, что у нас сейчас ценностный кризис глубокий.
То очень есть, правильно, я согласен с вами.
Близка к нулю, это во-первых. Во-вторых, нравственный кризис. То есть роль палача сейчас реабилитирована. Недаром вот подростки мечтают стать киллерами, а девочки проститутками, понимаете? Вот. По-моему, это одна из самых основополагающих причин, вот именно философских. Именно вот это вот ценностный глубокий кризис. И вот это надо вернуться от этих вот всяких программ и целей глобальных, вернуться к человеку. Как-то к простому, к маленькому человеку, вот, о котором написал еще Гоголь.
Интересно.
Вернуться к человеку.
Интересно, Владимир, интересные суждения. И спасибо. Мы действительно в наших передачах «Энциклопедия русской души» занимаемся вот такой философией, связанной с ценностями нашей стране. Спасибо поэтому особенно за... как бы такую, я бы сказал, важную оценку, потому что не все сразу понимают, почему-то энциклопедия русской души и из чего это. Здесь, кстати говоря, сейчас, Олег, я вам дам слушу. Любопытно, видите, у нас интересные слушатели. Эта передача, в общем, действительно очень... И Володя уже не первый раз и замечает это. Посмотрите, какие довольно глубокие мысли у Сергея Митрофанова. Философы убийства – это страх. ТВ запугивает население. В этом тоже есть какая-то, есть достаточно глубокая. Олег, вы хотели
сказать? Я хотел просто, вы знаете, хотел бы не столь сильно драматизировать ситуацию, да, особенно в связи с последним звонком о том, что у нас девушки в проститутке, все хотят юноши, все хотят в киллеры. Понимаете, все-таки ситуация чуть изменилась, потому что вот есть маленький человек, просто-напросто то поколение, которое подросло за время перестройки, там, да, оно поняло, что, в общем-то, оно государство, там, государство к нему равнодушно, и становится также равнодушно государству, поэтому все больше людей, девушек, хотят стать, например, менеджерами, извините меня, там, да, а юноши юристами, либо адвокатами. вот, а не киллерами. Это во-первых. Во-вторых, хотя бы потому они хотят стать киллерами, потому что рынок так перенасыщен рабочей силой, там они не найдут себе работу элементарно.
Страшно. И все рассмеялись страшным смехом.
Ну, я говорю, что есть страшный продукт.
Это черный юмор.
А во-вторых,
если... Спасибо, Олег, за черный юмор, действительно.
Извините, это констатация. Вот. А во-вторых, еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Все-таки согласитесь там, да, что, ну, конечно, нельзя оставлять без внимания вот эти вот страшные убийства Анны, там, да, и последнюю там серию убийств Пола Хлебникова, там, и так далее. Вот. Но, тем не менее, согласитесь, что такой волны, такого всплеска, который был в 90-х годах, там, да, то есть, когда чуть ли там по 3 убийства там в неделю происходило, да, такого, в общем-то, долго не было. То есть, наступило затишье, когда так или иначе, либо рынок был поделен, да, это во-первых, и во-вторых, когда многие, скажем так, бандиты или преступники легализовали свои деньги, вот, и начали уже решать вопросы, скажем так, на юридической основе. В том числе, вот, Владимир не даст мне соврать, он наверняка знает это больше, там у нас арбитражные суды, где решаются вот эти все вещи, которые раньше решались с помощью стрельбы и убийства, понял, они завалены просто, вот этими
стенами. Олег, очень мало времени, я хочу добавить одну...
Все-таки довольно много продолжают убивать в бизнесе.
Много. Я хотел еще вот что сказать, и, наверное, Владимир со мной согласится. Дело в том, что у нас еще в стране такая система, что многие вещи завязаны на одном человеке, что не на Западе. Например, Политковская, если было бы 100 журналистов таких, ну, тогда было невозможно. Или тот бизнесмены, если бы это
тоже
все произошло...
Козлов занимался регулированием банков, сразу все заговорили. А продолжится ли это работа?
Понимаете, это значит, это просто безобразие. Тут очень остроумно заметил Каримов, между прочим, не знаю имя, что и также были концлагеря и в Англии, в Южной Африке, все это правильно, но мы говорим сегодня о России, и мы будем продолжать о ней говорить. Нам, к сожалению, даже с такой темой даже...
Несопоставимые
масштабы. Спасибо нашим гостям за эту передачу, потому что действительно тема горячая просто. Скажу, что сегодня с 19 до 21 по Москве в эфире «Свобода. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек. Мы заканчиваем передачу. Вам еще раз спасибо, Татьяна, Владимир и Олег. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская. Вел программу Виктор Ерофеев. До новых встреч в передаче «Энциклопедия русского».
Война с террором – одна из самых важных задач нашей страны.
Ассоциация турецких женщин призывает увеличить их представительство в парламенте.
Борьба за передел муниципальной собственности обострилась до открытого применения силы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Болгары и румыны смогут работать в Польше уже с 1 января 2007 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.